Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Страны Запада расширяют санкции против России. Насколько эти меры губительны для российской экономики? Израильские военные покидают сектор Газа. Каковы итоги операции «Нерушимая скала»? Скончалась дочь последнего гетмана Украины Павла Скоропадского. Почему в 2018 году ему не удалось удержать власть в Киеве? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 5 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Западные страны продолжают ужесточать экономические санкции против России. 5 августа новый перечень ограничений на сотрудничество с российскими компаниями и чиновниками обнародовала Швейцария. В понедельник подобные ограничения расширила Япония. Поступает информация о свертывании деятельности в Европе крупного российского бизнеса. Компания «Лукойл», например, заявила о продаже сети бензозаправочных станций в Венгрии, Чехии и Словакии. Западные санкции не фатальны для российской экономики, однако способствуют общим финансовым и хозяйственным трудностям, которые переживают страна, считают эксперты. Петербургский экономист, научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета Дмитрий Травин сравнивает положение в России с периодом позднего советского застоя.
Россия испытывает колоссальные трудности в связи с тем бедством капитала и практически полной остановкой экономики, которая началась еще в прошлом году, до Крыма, до санкций. Санкции просто на это наложились. Поэтому, если говорить о перспективах российской экономики, то они очень неприятные. Что касается санкций, то вот конкретно санкции, они незначительные. Пока они не наносят серьезного ущерба российской экономике. Хотя, конечно, в перспективе то, что Россию отрубают от международного рынка капитала, это создает проблемы. Но на фоне общих проблем, с которыми сталкивается Россия, это не самое главное.
Вы упомянули недостаток инвестиций в российскую экономику как одну из главных причин российских трудностей. Очевидно, эти трудности будут возрастать все в большей степени?
Ну, в общем, да. Благодаря санкциям масштабы бедства капитала несколько увеличиваются. Россия, в общем, зарабатывает на экспорте нефти и газа и, очевидно, будет зарабатывать дальше. Если цены на нефть не рухнут, то в этом смысле у России сравнительно терпимые перспективы. Те деньги, которые приходят в страну и не тратятся сразу же на текущие нужды, они в конце концов убегают из страны. То есть это делает российскую экономику практически бесперспективной. Мы будем жить, будем кушать, у нас не будет какой-то страшной катастрофы, скорее всего, в ближайшие годы. Но надеяться на развитие, тем более надеяться на вот то так называемое путинское процветание, которое было где-то с нулевого года по 2008, надеяться на это невозможно.
А что это означает конкретно? Означает ли это падение жизненного уровня населения?
Я бы сравнил в каком-то смысле то, что нас ожидает, с позднесоветским застоем. Люди не голодали, вполне могли существовать. По сравнению с тем, что приходилось испытывать отцам и дедам в период военный, послевоенный, это было сравнительно приемлемое положение. Но люди чувствовали, что у советской системы нет никаких перспектив. Хотелось развития, хотелось иметь товары, которые производились в это время на Западе. Хотелось покупать элементарные продукты питания без очереди, без талонов. Но это было невозможно. В каком-то смысле нас ожидает похожая ситуация, но, естественно, с поправкой на то, что у нас рыночная экономика и дефицитов советского типа не возникнет. Поскольку в России большая дифференциация доходов, кто-то будет продолжать увеличивать свои доходы, а у кого-то они начнут реально падать. Но это не будет катастрофой. Другое дело, что с каждым годом люди все время будут привыкать, как и в позднесоветское время, к тому, что перспектив нет, улучшения не будет.
Закрытая рыночная система в российских условиях возможна, более-менее успешная или устойчивая, так скажу?
Всякая закрытость уменьшает конкуренцию. Всякое уменьшение конкуренции снижает качество товаров и отсекает страну от современных технических новинок, от следования моде и так далее. Конечно, Россия – это большой внутренний рынок, и коли уж рыночная экономика у нас существует, то, скорее всего, мы не вернемся к советской системе дефицитов. Но, конечно, мы постоянно будем ощущать сказать, отсутствие каких-то важных комплектующих, отсутствие конкурентных стимулов со стороны ведущих зарубежных компаний. В Европе, кстати, есть пример экономики, которая оставалась на рыночном пути, но долгое время существовала чуть ли не в ситуации автаркии. Это франкистская Испания. Франкистская Испания к середине 70-х подошла в очень плохом состоянии, хотя, конечно, это не напоминало Советский Союз.
Китайские и другие азиатские рынки или латиноамериканские могут быть заменой западным рынкам, если эти западные рынки в значительной степени будут закрыты для России?
В какой-то степени да. Но если говорить о реализации газа, то здесь может сложиться в конечном счете ситуация так называемой монопсонии. Это редкая ситуация, когда монополистом является не производитель, а потребитель. Россия все больше ставит в себя зависимость от того, как Китай согласится покупать наши энергоносители. Если через какое-то время мы окончательно разорвем с Европой, хотя, надеюсь, все-таки этого не будет, то Китай сможет ставить России и экономические, и политические условия. В смысле привлечения капитала, если Китай будет давать России капитал по политическим причинам, конечно, это может быть дешевый капитал. Но тогда будут политические условия. Если же Китай будет давать капитал на общих основаниях, да, конечно, в Китае много капитала, рынок финансовой работы, то в этой ситуации все равно российским заемщикам деньги будут обходиться сравнительно дорого, потому что опять-таки возникнет что-то вроде ситуации монополизма. В любом случае Россия будет испытывать трудности, если будет ориентироваться не на весь мир, а только на отдельные его регионы.
Россия время от времени прибегает к асимметричным ответным мерам, скажем, запрет на импорт польской сельскохозяйственной продукции или молдавской сельскохозяйственной продукции. Вот в общем контексте той темы, о которой мы с вами сейчас беседуем, это сколько-нибудь важно?
Конечно, это создает трудности для тех стран, против которых Россия предпринимает санкции. Понятно, что полякам надо где-то реализовывать яблоки, там, молдаванам вино, и даже против Соединенных Штатов могут быть предприняты ответные санкции. Вот буквально в эти дни начал обсуждаться вопрос, не закроет ли Россия свое воздушное пространство для европейских самолетов, которые летят куда-то там на восток. Если закроет, то это, конечно, будет серьезная проблема. Но надо понимать, что это палка о двух концах. Где-то в конце июля появилась информация о том, что некоторые наши ретивые «экономисты» в кавычках хотят запретить «Макдональдс» в России. Формально, вроде бы, это удар по американцам. Но сразу появились справедливые экспертные оценки относительно того, что в ресторанах «Макдональдс» работают наши граждане, поставщиками для «Макдональдса» являются наши сельскохозяйственные предприятия, поэтому такого рода удар был бы скорее ударом по российскому бизнесу, который и так существует в тяжелом положении.
Но с точки зрения западных стран, очевидно, тоже они потерпят какие-то экономические потери за санкции относительно России? Или в такой ситуации всегда выигрывает тот, чья экономика сильнее?
Мы сейчас видим, что Запад очень четко взвешивает, на какие меры он может пойти, на какие нет. Понятно, что европейские страны не откажутся от закупки российского газа. Если бы они это сделали, это был бы, конечно, страшный удар по российской экономике, и, возможно, Россия после этого сразу проиграла бы вот эту вот холодную экономическую войну. Но газ Европе нужен деться некуда. Мы видим, что санкции европейцев по снабжению России различными видами техники касаются нефти, но не касаются газа. Вот, очевидно, каждый раз европейцы, американцы будут все эти вещи взвешивать. Американцы и англичане, как более независимые от поставок из России, будут более свободны в своем выборе санкций. А европейцы будут взвешивать. Причем, судя по всему, Восточная Европа, которая в свое время входила в состав Советского Блока, настроена более жестко против России, потому что там свежи воспоминания о том, как они существовали, собственно, под контролем Москвы.
Вот весь тот комплекс экономических проблем, перед которым сейчас оказалось российское руководство, сколько-нибудь опасен для стабильности политического режима в России?
Сейчас мы видим, что путинский режим от санкций только здоровеет. Народ сплотился вокруг вождя. Поскольку серьезных экономических проблем люди пока на себе не чувствуют, то, естественно, общее ощущение такое, что в экономике у нас все нормально, мы крутые, санкции нам не мешают, а кроме того, мы еще политически встали с колен и захватили Крым. Но я думаю, что постепенно, по мере того, как трудности, связанные не столько с санкциями, а вот с того, о чем мы начали наш разговор, с общей бесперспективностью российской экономики и бегством капитала, вот по мере того, как эти трудности будут нарастать, люди все чаще будут задумываться о том, почему в России так уныло, невесело живется и почему роста доходов больше нет.
У этого неприятного момента есть какой-то временной горизонт или нет?
Планировать, когда люди огорчатся всерьез, так же невозможно, как невозможно было спланировать, что массовые протесты начнутся вот именно зимой 2011-2012 года, а не годом раньше или годом позже. Пусть в Советском Союзе люди все время ждали перемен, но однако никакого протеста из этого не вышло. И пока не умерли все вожди и не пришло новое поколение вождей с новыми взглядами, до тех пор никаких перемен в Советском Союзе не было. Я не очень ожидаю, что в России начнутся какие-то майданы, революции, массовые протесты, способные скинуть власть. Я думаю, что эта власть, если внутри ее не будет каких-то межэлитных конфликтов, может существовать еще очень долго, и народ будет с тоской глядеть, как ухудшается экономическое положение в стране.
О санкциях против России размышлял петербургский экономист Дмитрий Травин. Эти санкции предусматривают, помимо прочего, запрет на военно-техническое сотрудничество. Найдет ли Франция в новых условиях решение проблемы поставки России вертолета-носцев типа «Мистраль», чтобы, с одной стороны, не испортить отношения с Москвой и свой имидж на рынке вооружений, с другой, не разочаровывать своих европейских и американских партнеров. Работа над этим сложным вопросом непрестанно ведется и в Елисейском дворце, резиденции президента Пятой Республики, и в Министерстве иностранных дел Франции. Из Парижа корреспондент «Свободы» Наталья Каневская.
Пространство для маневра у Парижа остается все меньше. Прежде президент Франции Франсуа Олланд хранил молчание по вопросу о строительстве «Мистралей». А министр иностранных дел Лоран Фабиус неоднократно заверял, что условия контракта будут выполнены в полном объеме. Теперь французскому руководству приходится искать более изобретательное решение. Из Вашингтона, Берлина и Лондона все резче стали звучать голоса, призывающие Париж отменить сделку, за которую Москва уже заплатила 1,2 млрд евро. Некоторые американские и немецкие законодатели даже высказали предложение выкупить у французов вертолетоносцы из бюджета ЕС или НАТО, ведь эти суда, несомненно, найдут себе применение и на Западе. В Париже к подобного рода альтернативам не отнеслись серьезно. Президент Олланд предложил иной выход из ситуации. Первый вертолетоносец, уже готовый и спущенный на воду Владивосток, сказал французский лидер, будет поставлен заказчику в запланированные сроки в октябре этого года. Обучение на корабле уже проходят 400 российских моряков, прибывших в порт Сен-Назер в устье Луары в начале июля. Вопрос с передачей России второго судна наполовину готового Севастополя, по словам Улланда, останется открытым, и его решение будет зависеть исключительно от поведения Москвы. По плану корабль должен быть сдан в эксплуатацию к концу 2015 года. Получат его россияне или нет, будет в первую очередь зависеть от развития ситуации на Украине. Это очень тяжелая дилемма для Франции, находящейся в крайне сложной ситуации, говорит в беседе с Радио Свобода эксперт по России и СНГ Парижского института международных и стратегических отношений Лора Делькур.
С одной стороны, если Франция отменит этот контракт, ей придется вернуть полученные от России деньги и выплатить компенсацию. Помимо экономического аспекта, пострадает и репутация Франции как крупного поставщика вооружений. С другой стороны, на фоне ситуации на Украине и массированного давления, которое оказывают на Францию ее партнеры, главным образом США, Великобритания и Германия, Парижу крайне сложно, как ни в чем не бывало, строить эти корабли для России. Россия в контексте ситуации Украины нарушила международные нормы, и поставка ей этих судов может быть истолкована как признание Франции легитимности таких неправомерных действий.
Именно кризис на Украине стал тем фактором, который окончательно изменил тон в отношениях Парижа и Москвы, считает Лора Делькур.
Эти отношения стали меняться в свете той позиции, которую Россия заняла по вопросу об урегулировании ситуации в Сирии. Сирийский конфликт дал начальный толчок процессу ухудшения франко-российских отношений, а Украина лишь усугубила начавшийся ранее спад. Отношения Франции и России остаются стратегическими, но даже если они и пострадали в меньшей степени, чем в случае с другими европейскими странами, украинский кризис, несомненно, отразился на двусторонних связях Парижа и Москвы.
Несмотря на ощутимое похолодание в отношениях Франции и России, дипломатические связи между двумя странами остаются очень тесными. Достаточно вспомнить объятия и поцелуи глав МИД двух стран по окончании встречи президентов Франсуа Олланда и Владимира Путина в Елисейском дворце 5 июня накануне торжественной церемонии по случаю 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии.
Стратегические отношения России и Франции получили новый импульс в последние 5 лет, главным образом в экономике. Теперь вопрос в том, до какой степени могут ухудшиться двусторонние отношения. И в данном контексте исход сделки по Мистралям, несомненно, является ключевым элементом.
В отношениях Франции и России нельзя говорить о взаимозависимости. Речь идет о тесных и разнообразных связях исключительно на добровольной основе, поясняет собеседница «Радио Свобода», в политической, военной, экономической и культурной сферах. Достаточно вспомнить, с каким размахом проводились во Франции культурные мероприятия в рамках Года России, говорит Лора Делькур. По ее мнению, альтернативы России для Франции и в целом для Евросоюза не существует.
Россия – это особый стратегический партнер. В то же время это партнер, нарушивший нормы международного права, прибегнувший к силе, чтобы предотвратить сближение Украины с Евросоюзом. Невозможно говорить о выборе между Россией и Украиной. Позиция Евросоюза такова. Украина должна иметь возможность самостоятельно выбирать внешнеполитический курс, и это никак не должно отражаться на отношениях Евросоюза и России. Для ЕС, и особенно для Франции, Украина не является альтернативой России, но не России решать судьбу Украины.
Франция старается в целом придерживаться контекста общеевропейской стратегии, говорит эксперт Парижского института международных и стратегических отношений. Такая позиция была явно продемонстрирована в ходе принятия Брюсселем решения относительно новых санкций. Но даже если сейчас Москва и Брюссель переживают пору существенного охлаждения отношений, считает Лора Делькур, эти отношения все равно останутся фундаментальными для обеих сторон. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Россия тем временем продолжает освоение Крыма. Сотовый оператор МТС «Украина» утром во вторник прекратил обслуживание абонентов в нескольких городах полуострова, в том числе Симферополе. Согласно заявлениям крымских властей, с сегодняшнего дня на полуострове вообще прекращается работа украинских операторов мобильной связи. Эта новость заставила крымчан выстроиться в очереди за российскими сим-картами, однако большинство украинских сотовых операторов пока продолжают работу, рассказывают корреспонденты «Свободы» в Севастополе.
Местные жители активно приобретают новые российские сим-карты, но большинство обладателей мобильных телефонов продолжают пользоваться услугами украинских компаний. По данным крымского правительства, жители полуострова уже купили примерно 700 тысяч сим-карт операторов мобильной связи Российской Федерации. К тому, что в Крыму исчезнет украинская мобильная связь, население начали готовить еще на прошлой неделе. Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский настоятельно рекомендовал приобрести карточки мобильных операторов России. По его словам, к ним поступила информация от мобильных сетей Украины, что возможно 5 августа прекратится обслуживание абонентов на полуострове некоторыми украинскими операторами. Компания МТС Украина, Киевстар и Лайф заявляют, что не собираются отключать свои сети в Крыму. Президент компании Киевстар Петр Чернышов уже сообщил журналистам, что их оператор мобильной связи не собирается прекращать работу в Крыму и Севастополе. Это нам подтвердили и в колл-центре компании.
В данное время изменений не предусмотрено. Да, есть действительно форс-мажорные обстоятельства, так как есть сложности при расчетах с местными подрядчиками и компанией-арендодателем. Мы принимаем и осуществляем платежи только в гривнах. Это первые сложности в оплате, они приводят к отключению базовых станций. Сейчас специалисты прилагают усилия для того, чтобы обеспечить связь. Но никаких распоряжений, инструкций для дальнейших действий в данных форс-мажорных обстоятельств компания «Киевстар» не получала.
Не намерена уходить из Крыма компания «Лайф». Это подтвердила начальник отдела по связям с общественностью оператора Оксана Рудюк. В колл-центре компании абонентов также успокоили.
Оператор «Лайф» как предоставлял ранее свои услуги на территории крымского региона, так и будет дальше пока что предоставлять, пока у нас не появится официальной информации по изменениям.
Больше всего ажиотаж возник вокруг компании «МТС Украина». Это дочернее предприятие российского МТС. Но даже этот факт не повлияет на работу украинского оператора в Крыму, заверила нас начальник отдела по связям с общественностью МТС Украина Виктория Рубан.
Наша сеть работает, услуги мы предоставляем. По собственному желанию никуда мы не собираемся из Крыма уходить. Но пока у нас техническая такая возможность есть, пока мы будем обслуживать абонентов, потому что абонентов действительно у нас в Крыму много, и что у нас есть проблемы, связанные с Крымом, платежи от населения, и с оплатой наших счетов, конечно же, и за электроэнергию, там, и за охрану объектов. объектов, и за аренду объектов. У нас есть там требования со стороны представителей там местной власти, требования зарегистрироваться в налоговых местных, чего мы тоже не можем сделать, потому что на украинской компании мы работаем, на украинской лицензии, которая выдана украинским регулятором. Мы работаем в украинском законодательстве.
4 августа торжественно начал свою работу новый крымский мобильный оператор «Винмобайл». Мероприятие проходило под руководством председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева при участии министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова. Первый российский оператор «Винмобайл» уже завершил строительство собственных коммутаторов на территории Крымского полуострова, и они сданы в эксплуатацию. Российской сетью будет покрыт весь полуостров. В Севастополе и других городах Крыма выстроились огромные очереди за российскими сим-картами, хотя по факту продаются только номера Краснодарского региона. В обсуждении на Севастопольском форуме горожане пишут о том, что на полуострове открыто лоббируются интересы тех, кто продает российские сим-карты. Директор одной из больших сетей мобильных салонов в Крыму Дмитрий Парфетенко заверил, что они намерены обеспечить все запросы клиентов.
Даже если будут какие-то изменения, мы в любом случае будем идти на встречу клиентов. Но, как я предполагаю, что МТС все-таки должен сделать определенные действия к тому, чтобы клиенты не отвернулись от компании МТС в принципе. Поэтому вот то, что сейчас происходит, это искусственно созданный ажиотаж в интернете.
Неофициальные источники сообщают, что параллельное существование в Крыму и Севастополе российских и украинских мобильных операторов – это не больше, чем слова. Как доказательство приводит ситуацию с гривной, хождение которой новые власти полуострова обещали до конца этого года. Или очередной запрет на ввоз украинских продуктов питания, которые с начала августа опять не попадают на прилавки крымских магазинов. В Симферополе с 6 часов утра невозможно дозвониться всем пользователям мобильного оператора МТС Украина. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Ирина Новосад, Екатерина Володина для Радио Свобода, Севастополь.
В программе «Дежавю» на Радио Свобода мы говорим о крымских татарах, истории их государства и, конечно, о Крыме. Чей он? Крым наш? Украинский? Или, может быть, он должен принадлежать народу, который живет в Крыму последние 700 лет? Программа «Дежавю» в пятницу, 18.30.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 5 августа. Сейчас российская судебная хроника. Сегодня Люблинский районный суд города Москвы в очередной раз перенес слушание по иску вице-мэра столицы Максима Ликсутова к оппозиционеру Алексею Навальному. Судья дал еще 2 недели адвокатам заместителя столичного градоначальника на изучение представленных ответчиком документов, а также потребовал из прокуратуры материалы проверки деятельности главы столичного департамента транспорта Ликсутова по ходатайству Навального. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
В зал, помимо ответчиков Алексея Навального и его партнеров, сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией Евгения Албурова и Романа Рубанова, были допущены доверенные лица оппозиционера во главе с его пресс-секретарем Кирой Ярмуш. Эта команда, состоящая из 7 человек, пришла на заседание в белых маечках с изображением известного голливудского актера Роберта Дауни-младшего с перекошенным взглядом. Над портретом надпись: «Мое лицо, когда мне говорят, что этот суд будет беспристрастным». Слушания продолжались около часа, после чего Алексей Навальный спешно покинул Люблинский районный суд в сопровождении полицейского. Разговаривать с прессой ему запрещено. Он с февраля месяца находится под домашним арестом по уголовному делу, связанного с торговой фирмой «Ив Роше». Журналистом вышел адвокат Навального Дамир Гайнутдинов.
Все-таки удовлетворил ходатайство Алексея об истребовании в прокуратуре материалов проверки по заявлению в отношении истца. Вот эти документы, скорее всего, и должны поставить точку в споре, потому что фактически в них должен быть ответ, владеет собственностью или не владеет.
Сторона Навального ожидает неформальной отписки прокуратуры от тщательного расследования в отношении высокопоставленного столичного чиновника и, соответственно, официальных документов по этому делу. Напомним, что поводом для иска Максима Ликсутова к Алексею Навальному стала информация в блоге оппозиционера о том, что заместитель мэра является акционером кипрской компании Intellectica Holdings Limited. По данным фонда Навального, Ликсутов нарушал законы, запрещающие чиновникам иметь активы за рубежом. Вице-мэр утверждает, что в вышел из Intellectica Holdings Limited в 2012 году, Президиум Совета при мэре Москвы по противодействию коррупции нарушений в деятельности Лексутова не нашел. Представители Лексутова заявили, что заместитель мэра хочет получить с Навального, Албурова и Фонда борьбы с коррупцией по 1 000 000 рублей, а также 500 тысяч рублей на оплату адвокатских услуг. Команда Навального возразила стороне Лексутова и представила свои документы. Судья Люблинского районного суда Анна Затько дала возможность изучить истцам аргументы ответчика, адвокат вице-мэра Вячеслав Долженков.
Ответчиками представлены отзывы на исковые требования, возражения на заявленные исковые требования, которые нашей стороне необходимо естественным образом изучить и осмыслить. Мы не можем отвергать сразу, не прочитав. Ответчики ставили вопрос относительно того, чтобы сократить их количество в судебном разбирательстве, оставив в ответчиках одного лишь господина Навального. Их доводы будут нами оценены. Пока мы не изучили данный вопрос, мы остаемся на прежней позиции, привлекаем всех троих, поскольку так или иначе каждый из ответчиков причастен к распространению информации, не соответствующей действительности в отношении Лексутова Максима Станиславовича. Хотим в судебном заседании добиться не столько возмещения морального вреда, деньги непосредственно моего доверителя не интересуют, и он представил суду соответствующее ходатайство о перечислении денежных средств в случае, если суд сочтет возможным удовлетворить исковые требования о перечислении денежных средств обществу инвалидов.
Против Алексея Навального заведено несколько дел, в том числе и уголовное. Ему инкриминируют хищение в торговой компании «Ив Роше». Против братьев Алексея и Олега Навальных возбуждено дело по факту мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Друзья и соратники Алексея Навального убеждены, что известного политика и борца с коррупцией власти преследуют по политическим мотивам. 1 августа прокурор в Замоскворецком суде Москвы, где прошло предварительное слушание по делу косметической компании «Ив Роше», просил арестовать Навального. Об изменении меры пресечения ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказания на основании того, что подозреваемый якобы общается с журналистами и комментирует дело «Ив Роше» в интернете, то есть нарушает условия пребывания под домашним арестом. Однако суд отказался арестовывать Навального. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 5 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Израильские военные покидают сектор Газа. Скончалась дочь последнего гетмана Украины Павла Скоропадского. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 5 августа, по версии «Радио Свобода». Власти Луганска заявляют о гуманитарной катастрофе. В городе нет электричества и водоснабжения, отсутствует стационарная и мобильная связь, и интернет, прекращен вывоз мусора. Ведомство ООН по делам беженцев призывает Украину создать централизованную систему регистрации внутренних беженцев, число которых резко растет. В суд Саратове признал Ассоциацию партнерства для развития иностранным агентством. Люблинский суд Москвы перенес на 19 августа заседание по иску о защите чести и достоинства заместителя мэра Москвы Максима Лексутова к оппозиционеру Алексею Навальному. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский не приедет в Россию на похороны матери, так как с него не сняты денежные претензии в России. Группа компании «Интаэр» объявила о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами. В Москве умер писатель Владимир Орлов, автор романа «Альтист Данилов». Таковы главные новости уходящего дня, вторника, 5 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Правительство Израиля и руководство палестинской группировки «Хамас» согласились с египетскими предложениями о прекращении огня. Вооруженный конфликт между Израилем и группировкой «Хамас» продолжается уже почти месяц. За это время погибли более 1800 палестинцев, а также более 60 израильских военнослужащих. Более 1,5 миллиона палестинцев были вынуждены покинуть свои дома. О военной операции Израиля против боевиков «Хамас» корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова беседовала с московским востоковедом Еленой Супониной.
Было ожидаемо, что сухопутная операция израильтян в секторе Газа приведет к многочисленным жертвам, в том числе среди мирного населения Палестины. Гибнут простые люди. Это вызывает все больше неоднозначной реакции у международного сообщества. Многим не нравится, как ведет себя Израиль. Кроме того, израильтяне сами несут потери. Больше даже, чем в предыдущих военных операциях. Это тоже может повлиять на общественное мнение теперь уже самого Израиля, хотя пока действия израильской армии вызывают одобрение большинства израильтян, но шквал критики со стороны международного сообщества, он уже намечается, может заставить израильтян пересмотреть сроки операции, и израильтяне не достигнут максимальной цели, они не смогут уничтожить Хамас, они смогут ослабить лишь инфраструктуру этой организации, но я боюсь, что тем самым, ослабляя Хамас, Израиль создаст вакуум власти в секторе Газа и откроет дорогу более радикальным группировкам, которые не подчиняются никому.
Но я так понимаю, что уничтожение подземных туннелей это сейчас ставится как основная задача израильской армии?
Да, существование подземных туннелей было известно израильским спецслужбам уже давно, и, в общем-то, нужен был только повод, чтобы разобраться с этим и зачистить эти туннели. Хочу напомнить, что сама военная операция израильтян в секторе Газа началась с повода, который привязан к, собственно, сектору Газа только формально. Это трагедия с еврейскими школьниками, которые были похищены, и, к великому сожалению, это действительно ужасная трагедия, были убиты. Но все это произошло на территории западного берега реки Иордан. Для тех, кто не очень себе представляет Палестину, поясню, что это довольно далеко от сектора Газа. Это территория, которая подчиняется другому движению, движению Фатх, то есть официальным палестинским властям во главе с Махмудом Аббасом. Было объявлено, что похитители являлись боевиками Хамас, но, на мой взгляд, израильтянам все-таки нужен был повод, чтобы зачистить эти самые туннели. Ну, сейчас они их зачистят, а что потом? Потом, когда израильтяне уйдут из сектора Газа, эти туннели появятся снова.
Что касается сухопутной операции, можно ли при подобных военных действиях было избежать потерь среди мирного населения?
Если посмотреть статистику предыдущих военных операций Израиля в секторе Газа, в том числе, например, операцию «Литой свинец», то можно всегда наблюдать похожую динамику. Более 1000 погибших со стороны палестинцев, и 80% из них это мирные жители, и в сотни раз меньше потери среди израильских военных. И израильтяне знали, на что шли. Это вписывается для израильских военных в ту категорию потерь, которые они могут, как они считают, себе позволить, но, к сожалению, это не может быть приемлемо с точки зрения нравственных норм и с точки зрения международного сообщества. Израиль оказался в замкнутом круге. Разорвать этот круг насилия, на мой взгляд, можно только путем переговоров. Да, израильское население надо защищать, но такими военными операциями его не защитишь.
Готово ли в данных обстоятельствах палестинское правительство идти на какие-то конструктивные переговоры?
Палестинское правительство вело уже переговоры с Израилем и готово и далее вести такие переговоры. Беда только в том, что палестинское правительство, которое представлено умеренной группировкой и Фатх, оно не контролирует ситуацию в секторе Газа. Скажу более, по моим данным, даже движение Хамас, которое вроде бы как руководит сектором Газа, оно тоже не контролирует там ситуацию полностью. В палестинской автономии есть и такие организации, как исламский джихад, есть и никому не подчиняющиеся небольшие ячейки. И чем дольше палестинские территории будут вот в таком состоянии полуавтономии, полугосударства, тем больше там будет анархии и вакуума власти. Это невыгодно для самих же израильтян. Если они хотят безопасности, то Израилю надо вести мирные переговоры.
Об израильско-палестинском конфликте «Радио Свобода» рассказывала московский востоковед Елена Супонина.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 5 августа. В Вашингтоне проходит беспрецедентный американо-африканский саммит. Лидеры 50 африканских государств и президент Соединенных Штатов обсуждают вопросы расширения связей между США и странами Черного континента, укрепления демократии, борьбы с коррупцией и расширения инвестиций. Однако неожиданная болезнь, эпидемия Эбола, разразившаяся в нескольких западноафриканских странах, наложила особый отпечаток на этот саммит, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Президенты двух стран, Либерии и Сьерра-Леоне, отказались от поездки на саммит в Вашингтон, считая, что они не могут покинуть свои страны даже на 3 дня, в то время как там растет число жертв эпидемии Эболы. На военно-воздушной базе Эндрюс, куда прибывали самолеты с правительственными делегациями, глав государств и их антураж встречали почетный гараул и многочисленные сотрудники пограничной и санитарной служб, которым была поставлена задача выявления среди гостей людей с симптомами Эболы. Вопрос борьбы с эпидемией поднимался на многих заседаниях первого дня саммита. Президент Гвинеи, представители Либерии и Сьерра-Леоне встретились с министром здравоохранения США Сильвией Мэтьюс, которая пообещала им американскую помощь в борьбе с эпидемией. Внезапная вспышка губительного, не поддающегося лечению заболевания стала символом проблем, с которыми сталкиваются страны континента. Эксперты предсказывают, что эпидемия Эболы может, например, негативно отразиться на экономическом росте Сьерра-Леоне, одной из беднейших стран континента, обладающей при этом богатейшими запасами природных ресурсов. Власти страны отправили в вынужденный отпуск государственных служащих, запретили общественные мероприятия, пытаясь предотвратить распространение инфекции. Проблема усугубляет отсутствие в большинстве африканских стран инфраструктуры, позволяющей эффективно бороться с эпидемиями. И это не единственная проблема, о которой говорили в первый день заседаний американо-африканского саммита. В то время как Вашингтон планирует обсуждение планов расширения экономических связей, американских инвестиций на континенте, борьбы с коррупцией, некоторые страны намерены просить у Соединенных Штатов помощи в борьбе с радикальными исламскими группами, угрожающими стабильности даже крупнейших африканских государств. Президент Камеруна Поль Бия, по собственному признанию, ехал в Вашингтон, надеясь добиться выделения помощи на борьбу с террористической группой Боко Харам, которая распространила операции за пределы Нигерии и, как опасается президент Камеруна, вскоре будет представлять угрозу на территории большей части его страны. Ожидается, что о террористической угрозе будет говорить и Гудлак Джонатан, президент крупнейшей африканской страны Нигерии, которая тратит 1/5 государственного бюджета на меры, связанные с обеспечением безопасности. Американские наблюдатели сомневаются в том, что в результате этого саммита будут достигнуты важные решения. Вот что говорит специалист по Африке, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Далибор Рохак. Я опасаюсь, что этот саммит главным образом превратится в символическое мероприятие. Я не думаю, что какие-то серьезные решения могут быть приняты на совещании такого формата, когда президент Обама, по сути, за несколько часов намерен обменяться мнениями с лидерами 51 государства. Проблема большинства африканских стран на части похожа, но у всех у них есть свои особенности. И мне трудно представить, как за такое короткое время можно прийти к каким-то решениям, когда перечень обсуждаемых вопросов очень обширный. Это и безопасность, и торговля, и миротворчество, и борьба с коррупцией, и укрепление демократии. Демократических институтов. Все это нереально. Вместе с тем, как говорит Далибор Рохак, потенциально Африка становится все более привлекательным объектом инвестиций и экспорта для американских корпораций. Понятен поэтому интерес Белого дома к проведению подобного саммита. Мы долгое время смотрели на Африку как на самый отсталый, экономически неразвитый, бедный континент, который постоянно требует помощи, прощения долгов. Однако в последние годы экономика континента росла в среднем на 5% в год, что позволило заметно снизить уровень бедности, несмотря на увеличивающееся население Африки. Макроэкономическая политика многих стран привела к падению уровня долгов, к снижению инфляции, экономический климат заметно улучшился. Серьезной проблемой для этих стран остаются значительные торговые барьеры на пути их товаров, в том числе внутри самого континента. Остаются значительные препятствия, например, в экспорте сельскохозяйственной продукции, которая является важной статьей экспорта для многих африканских стран. Но ей приходится конкурировать на мировых рынках с субсидированными сельскохозяйственными товарами из европейских стран и Соединенных Штатов, говорит сотрудник Вашингтонского института имени Катона Далибор Рохак. Некоторые африканские лидеры приехали на саммит с целью добиться от Соединенных Штатов продления режима свободного экспорта африканских товаров в США. Этот режим был введен в 2000 году сроком на 15 лет. В понедельник президент ЮАР Джакоб Зума призвал Вашингтон продлить действие закона еще на 15 лет. «Мы твердо верим в то, что, продлив этот режим, Соединенные Штаты внесут важный вклад в укрепление африканского единства, индустриализацию и развитие инфраструктуры. Я верю в то, что американцы не захотят упустить эту возможность», — заявил Зума. Белый дом обратился к Конгрессу с призывом продлить действие этого режима. Однако у американской администрации есть сомнения. Она призывает африканских лидеров объявить реальную борьбу коррупции, которая препятствует прогрессу Африки. Как заявил в понедельник госсекретарь Джон Керри, борьба с коррупцией – это необходимая и ключевая часть процесса развития.
Из Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 августа. Радио «Свобода» продолжает серию интервью, посвященных 25-летию падения коммунистического режима в Польше. Нашими собеседниками были бывшие президенты Польши Лех Валенца, Александр Квасневский, архитектор радикальных экономических реформ Лешек Бальцерович. Сегодня в гостях у «Радио «Свобода» один из лидеров антикоммунистического движения 80-х годов, историк и журналист, основатель и главный редактор газеты «Выборча» Адам Михник. С ним беседовал корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Ну, конечно же, то, как Польша развивалась в течение последних 25 лет, это огромный успех. Можно сказать, что наша страна не была так успешна и не имела таких шансов лет 400. Это и достижение моего поколения, ведь мы начинали создавать оппозицию коммунистам практически с нуля. Нас было мало в Варшавском университете, не более 20 человек. А сегодня Польша – свободная страна.
В Польше часто говорят о том, что демократия в стране – недозревшая политическая система, несовершенная.
Нет, не думаю, что политическая система плохая. Я бы сказал так, мы были вынуждены пройти ускоренные курсы демократии, то есть за два десятилетия освоить то, чему другие страны учились 150 лет. Поэтому, конечно, у нас до сих пор постсоветский менталитет со многими чертами, которые были сформированы во времена несвободы. Мы думали в категориях, не допускавших компромиссов, а демократия — это как раз искусство компромисса, умение жить вместе. Тогда все было ясно. Мы хорошие, а наши враги плохие. Теперь черно-белая схема уже не работает, ведь нужно разговаривать с самыми разными людьми, учитывать различные интересы, личные особенности и образ мышления.
Экс-президент Александр Квасневский сказал в интервью «Радио Свободы», что покойному Войцеху Ярузельскому нужно было бы дать Нобелевскую премию мира.
Что касается Нобеля, то это скорее преувеличение. Квасневский любит употреблять подобные метафоры. Однако заслуги генерала Ярузельского неоспоримы. Если бы не его политическая воля и последовательность, то мы бы так спокойно, без разбитых окон, баррикад, виселиц или расстрелов, не вышли бы из диктатуры. Его роль была в этом однозначно позитивной. А в начале 80-х он был гарантом для Москвы. Есть в Польше Ярузельский, значит, можно не переживать. С другой стороны, он держал в узде наши силовые министерства, армию и службы безопасности. Они могли пойти на провокации по отношению к оппозиции, но его боялись все же, а потому вели себя сдержанно.
Как вы теперь оцениваете военное положение?
После стольких лет, знаете, споры о том, было ли ошибкой введение военного положения, будут продолжаться в Польше так же долго, как споры о Варшавском восстании или других национально-освободительных движениях. Моя оценка военного положения неоднозначна. Меня тогда арестовали, поэтому мне тяжело оценивать его позитивно. С другой стороны, я отдаю себе отчет в том, что Польша, несомненно, угрожала советская интервенция. Я разговаривал об этом с советскими лидерами, Яковлевым, Шеварнадзе и с самим Горбачевым. Они были убеждены, что если бы в Польше события продолжали развиваться таким образом, то интервенция была бы неизбежна, ведь через Польшу идет путь из России в Европу. Контроль над ним тогда Кремль бы не отдал.
Что вы думаете о том, что происходит теперь в России? Идет ли она дальше в сторону диктатуры и тоталитаризма?
Тоталитаризм, может, нет, но, несомненно, вернулась тоталитарная сталинская риторика. Нет сомнений, внутренняя политика российского режима будет ужесточаться, но, по моему мнению, возвращение к тоталитаризму сталинского типа невозможно. Ведь для того, чтобы ввести такой режим, необходим массовый террор, а в сегодняшнем мире это, скорее всего, невозможно. Конечно, в России есть эта зараза великорусского шовинизма, но использовать его для Путина означало бы, как говорят русские, наступить на грабли. Получив после этого в лоб, он сам не будет знать, что делать.
Но ведь большинство россиян поддерживают его.
Это сегодня. Но как долго можно радоваться тому, что Путин завоевал Крым, который никто не защищал? Полгода, год? Не говоря уже о том, что для жителей Крыма все несчастья только начинаются. Ведь туда теперь приезжают московские чиновники и кагибисты, как на захваченную землю. Крымчане еще проклянут этот момент захвата, ведь в составе Украины было в 100 раз спокойнее.
Оппозиция в России довольно слаба. Но когда-то и вы были слабыми, вас было мало. Что должно случиться, чтобы ситуация в России изменилась?
Не делайте из меня пророка, я ведь только историк. Пути в прошлое к тоталитаризму нет, но для России есть другая опасность – распада, хаоса. Ахматова говорила, что в России всегда после царей-каннибалов к власти приходят вегетарианцы. В данный момент Владимир Владимирович немного стал каннибалом. Я видел это в Москве во время процесса Ходорковского. Это было страшно. Единственный плюс – процесс был открытым, и Ходорковский говорил то, что хотел. Но держать человека 10 лет в тюрьме из-за личной мести – это страшно.
А может, дело в том, что Запад как раз боится развала России, поэтому слишком сильно на нее не давит?
Ну, сами подумайте, как можно не бояться распада страны, в которой полно атомного оружия? Ничего удивительного.
Несколько слов об Украине. Как вы думаете, Европа уже не будет прежней после того, что там сейчас происходит?
Я не знаю. Конечно, Европа сегодня – это сытое и ленивое общество потребления. Каждый хотел бы жить так, как живет обыкновенный француз, итальянец или испанец. Они там протестуют, что дела, мол, плохи и так далее, но ведь все не так страшно. Наша обязанность, я это делаю, насколько могу, напоминать, то, что сделал Путин по отношению к Украине, напоминает действия Гитлера в 1938 году по отношению к Чехословакии. Нельзя этого недооценивать. Нужно найти механизмы, которые позволят остановить Путина. Конечно, это будет иметь свою цену, экономическую и финансовую, но что же поделать? Полномасштабная война, если она, не дай бог, начнется, будет значительно более высокой ценой.
Польша очень активно, по крайней мере, в начале интересовалась украинско-российским конфликтом. А вот Запад, готовы ли там заплатить хоть какую-то цену?
Наша обязанность напоминать о том, что нужно заплатить определенную цену за это. Но послушают нас или нет, не знаю.
В какой мере, по вашему мнению, события на Украине повлияют на европейскую политику?
Европа и все мы должны учиться на собственных ошибках, причем не только старых, но и, например, помнить о том, как Европа не смогла в 90-е годы справиться с войной на Балканах.
Неудивительно ли то, что, имея доступ к интернету, спутниковым телеканалам, столь большое число россиян верит пропаганде?
К сожалению, мне тоже трудно это понять. Это называется шовинистическая лихорадка. В Польше тоже есть, увы, такие традиции. Я всегда вспоминаю в этой связи о том, как поляки в 1938 году оторвали часть Чехословакии, когда с другой стороны туда входил Гитлер. Была эйфория, все страшно радовались. Шовинизм — это страшная зараза. Этнический шовинизм — это последняя стадия коммунизма, если перефразировать Ленина.
Один из лидеров польского антикоммунистического движения – историк и журналист Адам Михник. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» – «Сегодняшний факт». В Швейцарии в возрасте 95 лет умерла Елена от Скоропадская, последняя из прямых потомков последнего гетмана Украины Павла Скоропадского. Она родилась в Берлине в 1919 году, дважды была замужем, двое ее дочерей сейчас живут в Швейцарии. О Елене Скоропадской и ее отце рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Елена от Скоропадская в 1991 году впервые посетила Украину. Она владела украинским языком, а также немецким, французским и английским. Отец Елены, Павел Петрович Скоропадский, был до революции русским генералом. После нее он стал украинским военным и политическим деятелем и был гетманом Украины с 29 апреля по 14 декабря 1918 года. Он родился в 1873 году в Висбадене, Германия, и умер 26 апреля 1945 года, также в Германии, получив перед этим тяжелое ранение при бомбардировке англо-американской авиации баварского города Регенсбурга. Павел Скоропадский командовал 34-м армейским корпусом, был генерал-адъютантом Николая II. В конце 1917 года он возглавил сформированные Центральной Радой национальные милицейские части, носившие название «Вольное казачество». 29 апреля 1918 года в Киеве на Всеукраинском съезде хлеборобов, на котором было 7 тысяч делегатов, помещиков и крупных крестьянских собственников, воспользовавшись затяжным кризисом Центральной Рады и опираясь на поддержку германских оккупационных войск, а также сочувствие офицерских кругов бывшей русской армии, Скоропадский был провозглашен гетманом Украины. После успешного, совершенного малой кровью государственного переворота, своей грамотой гетман Скоропадский распустил Центральную Раду и Малую Раду, а изданные ими законы отменил. Была упразднена Украинская Народная Республика и установлена Украинская Держава. Скоропадский принял официальный титул «Его Светлость, ясновельможный пан гетман всея Украины». После поражения Германии в Первой мировой войне, по условиям заключенного перемирия, немецкие войска начали покидать оккупированные в результате Брестского мира территории. Лишившись немецкой поддержки, после непродолжительной гражданской войны режим Скоропадского рухнул. Киев был взят войсками директории УНР, сам Скоропадский отрекся от престола и тайно покинул Украину, уехав в Берлин. Гетман Скоропадский был выведен Михаилом Булгаковым в качестве персонажа в его романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных», и представлен он там глазами русского офицерства как человек, упустивший из-за своего увлечения украинизацией шансы создать возможности в борьбе против большевиков. Скоропадский жил в Германии как частное лицо. Во время Второй мировой войны он последовательно отказывался от поступавших от нацистов предложений сотрудничества.
Единственная на Украине экспозиция, посвященная гетману Скоропадскому, находится в Киевском музее гетманства. В Черниговской области в селе Тростенец находится родовое поместье Скоропадских. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко расспрашивает о семье Скоропадских директора музея гетманства Галину Яровую.
Поместье во время революции крестьяне уничтожили, а парк сохранился очень красивый. Там по центру парка стоит могила деда Павла Скоропадского. А впереди, перед входом в парк, стоит скульптурное изображение Ивана Скоропадского, основателя этого Тростенецкого парка. И Елена Павловна, когда была более здоровее, моложе, она постоянно, когда могла, приезжала с мужем. Часто под ее приезд в Украине, в Киеве организовывали научные конференции, посвященные Павлу Скоропадскому. Она в нашем музее дарила огромную галерею портретов гетманов.
Почему Елена Скоропадская приехала на Украину только после провозглашения независимости?
В Советском Союзе гетман считался прихвостнем, отщепенцем, как его только не называли в учебниках истории. И Елена Павловна только смогла, когда Украина провозгласила независимость, уже совсем другое отношение было к истории Украины. И сначала, когда она приезжала в первые годы, мне было интересно, вот она говорила, я не имею никакого отношения к политике, я просто хочу вам много рассказать хорошего о своем отце. А потом она написала еще воспоминания. 12 лет писала, для нее немецкий язык уже был родным языком. И написала воспоминания свои на немецком языке. И...
Что вас больше всего поразило в мемуарах младшей дочери последнего гетмана Украины?
Было очень приятно узнать многое о семье. Ведь все-таки говорили, там гетман воевал, генерал там в армии и так дальше. А тут было написано просто вот глава, мама, глава, отец. Глава Данила, брат, его судьба. Далее глава Мария, ее сестра, Елизавета. Каждому была посвящена. И вот ее отношение. Она была маленькая, все... сестры, братья были старше нее на лет 19-20. Гетман был при власти в 18 году. И вот в 19-м они в предместьях Берлина, в Анзее, им дали четырехэтажный домик такой, и они там остановились. У нее все братья, сестры, ну не все, Данила имел высшее образование, был горным инженером, Мария была врачом. А она не получила высшего образования. Она уже была возле родителей, когда старшие отъехали из семьи. Денег не было. Она просто работала секретарем в Гмелинском институте. Откуда украинский? Мама россиянка, отец генерал Николая II. Откуда украинский язык у человека, который к нам приезжает? Когда они почувствовали, там уже семья, дети, жена, что они все такие приближенные люди Гетьмана Павла Скоропадского. Мама россиянка, но она вот эти перначи гетьманские, все это вышивала, делала эскизы. Мама немножко была художницей. Вот она заявила в 80-х, что она не претендует на наследство Скоропадских ни в Киеве, ни в Украине, ни даже на Тростянке. Она была ближе всех к маме, потому что все уже были старше, а она была маленьким ребенком и переживала, когда там Елизавета сказала, что мама слабая художница. И потом всех поразило, когда Гетьман умер. Так мама вдруг всем заявила, что она возглавит гетьманские движения мира. Настолько семья была проникнута идеей вот этого гетьманата.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 августа работали корреспонденты «Радио Свобода» Владимир Вахненко и Юрий Векслер, была директор Киевского музея гетманства Галина Яровая. Умерла дочь последнего гетмана Украины Павла Скоропадского Елена от Скоропадская. Вот так обстояли дела во вторник, 5 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».